Всем добрый вечер, мы начинаем наш урок на сайте Берет Ицхака, и мы продолжаем ознакомляться с биографией наших великих мудрецов. И мы добрались до биографии Раби Авраам Ицхак бар Шлома Залман Акоин Кук. Главный раввин земли Израиля, один из руководителей идеологов движения религиозного сионизма Мизрахи. Родился 16 июля 1865 года в курляндском латвийском местечке Грейва, расположенном рядом с городом Двинском. В трехлетнем возрасте он пошел в хедер. В первый день занятий он отказался изучать буквы вместе с другими детьми, заявив, что хочет заниматься по большим книгам, как его отец. Лишь когда ему объяснили, что невозможно понять написанное в больших книгах, не зная букв, он согласился приступить к первому знакомству с алфавитом. С 10 лет занимался совершенно самостоятельно в доме учения, рядом со взрослыми знатоками Торы. Прославился как Илуй из Грейвы. После бар-мицвы он установил для себя новый режим – заниматься не только целыми днями, но и по две ночи в неделю, до утренней зари. В 15 лет он покинул родное местечко и в течение года занимался в городе Сморго, недалеко от Вильна. В этот период он углубленно изучал книги по еврейской этике и считал себя заочным учеником основателя этического движения Мусара в Исроле Салантера, которого он называл «святым великаном». В 1883 году, узнав о смерти наставника, он разорвал на себе одежды, а затем соблюдал все законы траура, как по самому близкому человеку. В последующие годы учился в Воложенской ешиве под руководством Равнафтали Цви Юда Берлина, Нацива. Наряду с уроками главы ешивы он посещал также сложнейшие лекции Рабхайма Соловейчика, Рабхайма Брискера, направленные на развитие аналитического мышления. Он занимался не менее 18 часов в сутки, изучая за это время по 60 листов Талмуда. В эти годы у него уже проявилась особая тяга к святому языку Торы. В часы занятия, а также в шаббаты и праздники он старался говорить с друзьями на святом языке. Он овладел ивритом настолько свободно, что начал писать на нем духовные гимны и лирические стихи. В период обучения в Воложине Рав Кук женился на дочери главного раввина города Поневежа, Равляу Давида Рабиновича Теумим. После свадьбы он переехал в Поневеж и стал ближайшим учеником и помощником своего тестя. В 1888 году, по рекомендации одного из духовных лидеров поколения Рабби Исраэля Мейра Коэна, Хафец Хаима, 23-летний Рав Кук возглавил общину литовского города Жеймилиса, расположенного севернее Поневежа, недалеко от границы с Курляндией. Жемилиса он периодически приезжал в город Шауляй к выдающему каббалисту Равшлому Ильяшу Баль-Алешем, и под его руководством ночи напролет изучал сокровенные разделы Торы. В то же время он стал ближайшим учеником одного из идеологов движения Хибат-Цион, Равмордыха Алиешберга, считавшего, что в сложившийся исторический момент народу Израиля следует направить свои усилия на заселение и освоение Святой Земли. В 1895 году Рав Кук сменил Рава Ильишберга во главе общины города Бауски, расположенного севернее Жемилиса, по другую сторону Курляндской границы. В этот период он стал одним из руководителей движения религиозного сионизма Мизрахи, учредительный съезд которого состоялся в Вильну. Эта организация объединила в своих рядах тех членов Хибат Цион, которые сохранили верные законам Торы. В 1904 году Рав Кук прибыл в землю Израиля по рекомендации своего наставника Рава Ильяу Давида Рабиновича Теумим. Он был избран главным раввином города Яфа и примыкающих к нему новых поселений – Гедер и Ришон Лицион и Реховода. Свою первую речь при выступлении в должности Рав Кук произнес не на идыше, а на иврите, чтобы его поняли и сефарды. Рав Кук начал преподавать в Яфской ешиве Шаарей Тура. Наряду с уроками по Аллахе он проводил беседы по еврейскому мировоззрению, основанные на анализе книги Рав Иуда Леви Кузари. Сознавая, что не все дети смогут целиком отдаться изучению Торы, Рав Кук в 1907 году основал рядом с ешивой ремесленное училище, в котором обучали слесарному и кузнечному делу. Начало деятельности Рав Кука в земле Израиля совпало по времени с массовой алией из России, значительную часть которой составляли студенты-социалисты, сбросившие ярмо Торы. Эти молодые энергичные люди собирались создать еврейское общество нового типа, свободное от галутных ограничений и занятое производительным, а в первую очередь сельскохозяйственным трудом. Все мы были проникнуты идеями свободного труда и русской освободительной революции, вспоминал один из руководителей новых поселений Ицхак бен Цви, ставший впоследствии президентом государства Израиля. «Все мы верили в свои силы, то, что сможем самостоятельно трудиться и защищать себя». Близко познакомившись с новыми поселенцами, Рав Кук отметил удивительный парадокс. Богоборческий скептицизм сочетался в них с бескорыстным идеализмом. Окончательно порвав с еврейской традицией, они вместе с тем самоотверженно трудились ради восстановления земли Израиля. По оценке Рав Кука, их привязанность к земле Израиля свидетельствовала о том, что в их душах все еще скрывается еврейская святость. И со временем, когда история примет новое направление, не осознав свое великое заблуждение, возвратятся к вере отцов. Рав Кук считал, что святость земли Израиля способна обратить к добру и благу самые нечестивые и извращенные намерения. Более того, Рав Кук верил, что процесс возвращения этих евреев к своим истокам приведет весь народ Израиля к духовному обновлению, возрождению. Руководствуясь подобным соображением, Рав Кук пришел к тесному сотрудничеству с новыми поселенцами, а также с представляющими их сионистскими лидерами. Когда ревнители веры упрекали его в излишнем и необоснованной симпатии к вероотступникам, Рав Кук отвечал: «Пусть лучше меня обвиняют в напрасной любви, чем в напрасной ненависти». В 1910 году Рав Кук разрешил поселенцам обрабатывать землю Израиля в субботний год, предварительно продав ее на этот год не евреям. Таким путем он стремился уберечь сельскохозяйственные поселения от финансового краха и голода. Данное им разрешение на продажу противоречило мнению большинства авторитетных законоучителей. Зимой 1914 года Рав Кук организовал поездку нескольких известных раввинов по поселениям Самарии и Галилеи. Передвигаясь на поезде, на телегах, на мулах, а порой и пешком, они посетили сельскохозяйственные поселения Зикрон-Якова, Афулу, Деганю, Рошпину, а также Цват и Тверю. Во время многочисленных бесед с поселенцами Рав Кук и его спутники старались укрепить в ней соблюдение шаббата, законов семейной чистоты и законов, связанных со святостью земли Израиля. В этом путешествии, продолжавшемся около месяца, Рав Кук сблизился с рав Йосефом Хаймом Зоненфельдом, возглавившим шкеназскую общину Иерушалайма. В том же году, в конце месяца тому, Рав Кук отправился в Европу, чтобы принять участие во втором конгрессе Всемирной организации харидимных общин Агудат Исраэль. В самом начале месяца Ав он прибыл в Берлин, а спустя неделю разразилась Первая мировая война, и проведение конгресса отложили на неопределенное время. Германские власти поместили зарубежных делегатов конгресса в лагерь для перемещенных лиц, а затем выслали из страны. Не имея возможности возвратиться в землю Израиля, Рав Кук нашел временное убежище в нейтральной Швейцарии, в Цюрихе, Берне и Сан-Гелене, вдалеке от мировых центров изучения Тора. В 1916 году он получил приглашение возглавить харидимную общину Лондона, основанную иммигрантами из России и Польши. Приняв это предложение, он оставил за собой право при первой же возможности возвратиться в землю Израиля. Подписывая письма, отправляемые из Лондона, он указывал свою должность как глава раввинского суда города Яфы и прилегающих поселений временно в Лондоне. В 1917 году Рав Кук принимал активное участие в разъяснительной и организационной работе, которая привела к появлению декларации Бальфура. В этом документе английское правительство, захватившее в ходе Первой мировой войны землю Израиля, признавало за евреями право на создание национального дома на территории Палестины. В 1919 году Рав Кук вернулся в землю Израиля и был избран главным раввином Иерушалайма. Его выдвижение произошло по инициативе Совета раввинов, координирующего свои действия с доктором Хаймом Вайцманом и другими лидерами светского сионизма. Значительная часть харидимной общины Иерушалайма не признавала верховный авторитет Рав Кука и объединились в особую организацию «Еда Харидит», которую возглавили рав Ерухам Дискин и рав Йосеф Хаим Зоненфельд. В 1921 году Рав Кук стал первым главным раввином земли Израиля. Этот пост был создан специально для него сионистским руководителем нового Ишуа. Руководители Дахри не признавали его значения, не оспаривали мнение Рав Кука по широчайшему спектру вопросов, касающих большинства аспектов общинной жизни. Особенно острая полемика велась по поводу создания еврейского университета, избирательного права для женщин и законов субботнего года. В 1921 году в Иерушалайме прибыл один из руководителей Всемирной организации Агудат Исраэль, Авраам Мордехай Алтер, Рэбе из Гуры, задача которого ходила достижение компромисса между Рав Куком и его оппонентами. Подводя итоги своей посреднической деятельности, Рэбе из Гуры писал, что любовь Рав Кука к земле Израиля переходит мыслимые границы. И вследствие этого он называет духовную нечистоту чистотой. Во время своих последующих посещений земли Израиля Ребе из Гуру попытался отстранить Рав Кук от руководства общиной страны. Но вмешательство со стороны лишь способствовало углублению противоречий. Для защиты и распространения своих взглядов Рав Кук основал Иерушалаим Ишиву, названную им Аишива Мерказит Улами, центральной всемирной Ишивы. По его замыслу, это учебное заведение должно было стать очагом духовного возрождения нации. Впоследствии эту Ишиву называли Мерказа Араф. Она приобрела статус основного исследовательского образовательного центра движения религиозного сионизма. В качестве руководства руководителя религиозной общины Рав Кук горячо отстаивал право евреев на святыню земли Израиля. Самая ожесточенная борьба развернулась вокруг стены плача. В 1929 году иерусалимский муфтий Хадж Амин Аль-Хусейн объявил, что стена является древней мусульманской святыней, в то время как евреи с этим местом связывают только ностальгические эмоции. По инициативе шейха арабы превратили узкую площадку перед стеной в торговую улицу, по которой двигались ослы, нагруженные товарами. Арабы забрасывали молящихся евреями камнями. Рав Кук и другие сионистские лидеры организовали отряды самообороны для защиты молящихся. Но в канун 9 ава британские власти, находящие под давлением арабов, потребовали, чтобы еврейские часовые покинули свои посты. Таким путем они попытались предотвратить массовое паломничество евреев к стене в день траура по разрушению Иерусалимскому храму. И тогда, следуя призыву Рав Куку, в город прибыли новые поселенцы со всех концов страны. В большинстве своем молодые люди, далекие от традиционной еврейской жизни. В ночь на 9 ава гудящей толпой они проследовали к стене плача и, не встретив сопротивления арабов, устроили на улице перед стеной шумный праздник. Затем, пройдя победным маршем через весь город, они возвратились к дому Рав Кука. Спустя неделю, в канун шаббата, 17 ава, толпа арабов учинили погром в еврейских кварталах города. В ночь шаббата они окружили сиротский дом Равдискина, детей удалось спасти лишь благодаря вмешательству британского отряда. На следующий день в Иерусалиме стало известно и о резне, учиненной арабами в Хевроне. Более 60 евреев были убиты, среди них ученики Ешивы Слободки, женщины и дети. Узнав о происшедшей трагедии, Рав Кук потерял сознание и рухнул на пол. Когда его привели в чувство, он разорвал на себе одежды в знак траура и благословил Творца Барух Даяна Эмет, благословен истинный судья. Общая беда отодвинула разногласия на второй план. На некоторое время хредивная община, религиозные и светские сионисты объединили свои усилия, чтобы вместе противостоять нависшей опасности. Но затем сионисты попытались, собравшись силами, отомстить организаторам арабских бесчинств, а руководители Еда Харидим, стремившие избежать эскалации насилия, решительно противились этому, и острейшие разногласия возобновились. В течение 15 лет Рав Кук работал над фундаментальным комментарием к Вавилонскому Талмуду, заглавленным «Аллаха Брура» – «Ясный закон». В этой книге он обобщил исследования многих поколений законоучителей, а также изложил свое понимание целого ряда сложнейших аллахических проблем. Респонсы и законодательные решения Рав Кука собраны в книгах «Мишпата Коэн» и «Дата Коэн». Его мировоззренческая концепция нашли наиболее полное отражение в книге «Урота Кодыш», а также в сборнике «Игрота Рав». Авраам Ицхак Коэн Кук умер в Иерушалайме 3 Илуля 1935 года. Во главе движения религиозного сионизма его сменил сын и ближайший ученик Рав Цви Иуда Кук. Давайте мы перейдем к Талмуду. Давайте мы немножко вернемся к нашей сугье в Рош ха-Шана. Мы дополним сегодня немножко картину. Только посредством того, что мы продолжим. Продолжим дальше, немножко прочитаем Талмуд. Зафиксируем приблизительный ход мысли и приблизительное представление того, что происходит во всей сугье. И обратно мы вернемся в Масехет Псахим. Мы с вами остановились на том, что мы разбирали с вами. Ну, давайте повторим еще раз Талмуд. В Талмуде мы разбирались с законом, который, собственно, был послан Шмуилю. Шалхулей отправили Леоводы Шмуиля, отцу Шмуиля. В этом законе было сказано, что кафу вахаль маца яца. То есть, если его заставили, он съел мацу, вышел. Талмуд, в конечном итоге, приходит к мысли, что речь идет о ситуации, что кто его заставил в такой ситуации. Речь идет, что кафу парсим. Что его заставили самые настоящие люди. Да, и все равно сообщает Шмуль, что несмотря на то, что он есть против своего желания, его заставляют. И понятно, что в этой ситуации нет никакой каваны. Говорит, так сказать, этот закон, что он выходит. Подчеркивает Рова, что такой же будет, собственно, закон в ситуации, когда человек трубит в шафар, но для этого не подразумевает выйти в заповеди своего шафара, а всего лишь трубит, чтобы, собственно, поиграть на этом шафаре, послушать рок трубления этого шафара. И спрашивает Алму, так понятное дело, так что мы теперь... Понятное дело, что после того, как сообщается нам, что мицвот и нам цирихот кавана не требует каваны, так это, собственно, в каждой мицве, тем более в шафаре. На это Талмуд отвечает, и согласно пояснению Раши, так, собственно, поясняет большинство решением, Талмуд разделяет, что мы могли бы поднять без ровы, что причина, истинная причина, почему он выходит в ситуации с мацой, когда его заставляют эту мацу есть, на самом деле не потому, что мы считаем, что мицвот эн цирихот кавана. Нет. Мы считаем, на самом деле, что мицвот да, цирихот кавана. А почему он выходит, если, собственно, по-простому, там нет никакой каваны? Потому что мы утверждаем, что в те мицвот, которые связаны с анаот, с получением удовольствия, а, по-видимому, это удовольствие имеется в виду более приземленные, да, приземленное удовольствие, связанное, например, с едой, как соотношение с мацой, либо марором, который у нас на Масехет Псахим, то в такой ситуации даже мнение, которое говорит, что мицвот требует каваны, кавану, да, то даже в такой ситуации мы скажем, что достаточно того, что он получает удовольствие. Это, собственно, позиция Ровы в этой ситуации. То есть так можно было бы, извиняюсь, объяснить этот закон. И поэтому мы бы не знали, что действительно у нас, нам здесь сообщается общее правило, которое, собственно, сообщает нам, что действительно мицвот не требует каваны. Поэтому приходит Рова и сообщает, нет, что на самом деле действительно причина, по какой причине истинно он выходит в этом законе, не потому что есть она. Даже без она мы говорим, что здесь сообщается нам общий принцип. Общий принцип мицвот не требует каваны. Поэтому в ситуации с шафаром там нету, собственно, никакой каваны, да, и поэтому выходит. Это, собственно, эта часть Талмуда, которую мы с вами занимались. Талмуд задает сразу вопрос и продолжает задавать три куши на Рову. Сначала Талмуд выводит «Алма косова Рова», следовательно, слышится Рова, что он считает, что мицвот и нам цирихот кавана, то есть мицвот не требует каваны. И Талмуд начинает продолжать задавать вопросы. Теперь понятно, почему, собственно, Талмуд именно задает вопросы на Рову, а не на воды Шмуля, которого, собственно, был отправлен этот ответ, да, или тот, кто ему отправил, несмотря на то, что были гораздо первые Амураимы, что это, может быть, даже вообще на уровне Танаим это было, собственно, высказывание сказано. Вот, несмотря на все это, вопрос именно задается на Рову. Почему? Потому что, на самом деле, это высказывание, этот закон, как сам Роу пояснил, его можно трактовать двояко. Не совсем однозначно, что это то, что подразумевается в этом законе. Так, после того, как Роу утверждает, что это так, он констатирует этот факт, откуда это конкретно взялось, доказывается Роу из самих слов, не очень понятно. Но Роу, так сказать, доказывает, что это, собственно, источник этому закону, и так он утверждает. Вот. Следовательно, мы видим, что Роу сам по себе так считает, потому что иначе может трактовать иначе, поэтому именно на Роу задается последующий вопрос. Теперь у нас есть три вопроса. Первый вопрос. Эйсиви задает Гмара. Талмуд вопрос. Эйсиви. А я куре батура. То есть человек читал Тору, свиток Торы. Вейгиазман амикры. Пришло время выполнения кречма. То есть человек дошел до Сефер Дварим. Да, он уже находился в Сефер Дварим. Параша Вайкра. Вайкра Вайтханан. Там, где, собственно, у нас находятся части Шма Исраэль нашего. Да, и все три части, которые, собственно, находятся после этого. Вейгиазман амикра. Пришло время амикра. И он в этот момент, когда у него приходит время выполнять Кириат Шма, прочитал, собственно, эти парашиот. Так написано в Брайте. Имки вен либо. Извиняюсь, это не Брайт, это, по-видимому, Мишна в Масехет Брахот, если не ошибаюсь. Так написано, что имки вен либо, если он подразумевал, яца, вышел. Им лав, ло яца, если нет, то не вышел. Уточняет Талмуд, чтобы заострить сам вопрос. Май лав кивен либо лацет. Что разве речь идет о том, что, собственно, подразумевал, имеется в виду, что подразумевание какое здесь требуется в этой брате, разве речь идет о подразумевании выйти в этой заповеди? То есть, это та самая кавана, о которой мы говорим, да? То есть, та кавана, тот спор, который у нас происходит, что мицвот срихот кавана, либо нет срихот кавана, кавана, о которой мы все время и говорим, это кавана подразумевания выйти в конкретной заповеди. То есть мы с вами подчеркнули уже и сказали до этого, что даже по мнению, которое говорит, что мицвот не црихот кавана, но требуется элементарное понимание и представление того, что здесь у нас происходит. Во-первых, мы сказали, что человек должен понимать, что то, что перед ним находится, например, в отношении мацы, что это маца, а не какой-то другой предмет, и что сегодня у нас время выполнения мацы. Да, то есть Песах наступил. То есть, как мы сказали, что это не в явной, может, даже форме, что это понимание стоит перед глазами человека, да, но где-то на подсознании он знает, что это так происходит, да, что действительно так. То есть речь идет не о том, что он случайно положил в рот что-то, а вдруг оказалось, что это маца, либо он съел и думал, что сегодня вообще не Песах, а потом задним числом говорит, ты знаешь, а вот я вот так заодно выполнил мицву, да, он говорит, а что сегодня даже Песах, что ли? Ой, клево, говорит, да? Нет, об этом речь не идет. То есть мы видим, что есть минимальное представление того, что здесь у нас происходит. Единственное, что, да, что у нас здесь требуется... А, извиняюсь. И более того, мы видели выше судью, что есть такое понятие, как метасок. Метасок – это тот, кто совершенно сделал действие и вообще не давал отчет этому действию, которое он делает. Да. Так в такой ситуации, когда он сделал действие, и совершенно не было отчета тому, что он делает и что собирается сделать, да, в такой ситуации это тоже он не будет выполнять заповедь, даже по тому мнению, которое говорит мицвот и нам срихот кавана. То есть человек должен представлять хотя бы действие, которое он делает, что у него есть потенциальная возможность выполнить мицву. Может, в этот момент у него его сознание не сосредоточено на всех этих данных в один момент, да, ну, по крайней мере, у него есть где-то общее представление, если мы отдельно бы спросили, он говорит, какой сегодня день? Он скажет, Песах, да, а что сейчас перед тобой? Маца. А почему ты не подразумевал? Есть на это какие-то там причины, да, то есть, может, забыл, может, не подразумевал, или еще что-то, но, по крайней мере, у него эти данные в голове, собственно, находятся. И все, что весь спор у нас приходит, мицвот, срихот, кавана или нет срихот, кавана, который здесь спор происходит, это подразумевание выйти в данной заповеди. То есть человек понимает, что перед ним сейчас действие, которое он собирается осуществить, это действие заповеди, да, которое он, собственно, обязан сделать. Это то, что у нас здесь происходит. Настолько ли должен человек это воспринимать, либо нет? Мнение, которое говорит, что мицвот и нам срихот кавана, говорит, что бодиевит даже действие, которое не подразумевалось ради выполнения заповеди, да, но опять же с определенным пониманием того, что здесь у нас происходит, человек выходит в бодиевит. Это спор. Поэтому возвращаемся к вопросу. Вопрос говорит, разве кавана, которая фиксируется в нашей брате, речь не идет о каване, в котором подразумевает выйти в этой заповеди, спрашивает Талмуд. И тем самым видим, что мецвот срихот кавана с этой брайты. Отвечает Талмуд ле, ликрот. Кавана, которая требует, это кавана к чтению. К чтению. Спрашивает Талмуд, что это значит к чтению. Ликрот хакакари. Ведь же речь идет, что он уже читает. О чем речь идет, что он должен подразумевать к чтению? А как такое может быть, что он должен подразумевать к чтению, если он уже читает? Отвечает Талмуд, бакуре лягия. Нет, на самом деле речь идет о ситуации, говорит Талмуд, что здесь специфическая ситуация у нас, братья, разбирается. То есть это не просто он сидел и читал, изучал святые писания, да, а что произошло? Да человек, он искал ошибку в тексте, да, то есть магия, может быть, он проверял после того, как сам же написал, или, может быть, другой написал свиток Торы, да, и есть такой, собственно, такая профессия магия. В наше время это уже используют уже в основном все компьютеры для проверки этих вещей. Раньше был магия. Он должен был читать этот текст и обращать внимание, если есть, закрались в тексте ошибки. Так, речь идет о ситуации, что он читал. тебе. При этом чтение не происходит не ахти, что называется, четко с точки зрения чтения, требующего вторию. Поэтому, говорит Брайта, что поскольку речь идет о такой ситуации, он должен подразумевать, да, читать нормальным образом. То есть, получается, по мнению, мицвот не требует каваны. Брайта говорит о другой ситуации. Поскольку нам не требуется сама кавана, говорит этот мандомар, что проблема, которая фиксируется в этой брайте, что проблема какая-то фиксируется, что главное, чтобы действие было выполнено полным образом. То есть, вот этот недостаток чтения, он не должен происходить. И по-видимому, хидуш, согласно этому мнению, что мы могли бы считать, чтобы такое чтение, оно, да, называется нормальным чтением. Приходит нам сообщать, что это чтение, это не тот образ мицвы, который должен, собственно, происходить. Раши говорит, что речь идет о ситуации, что он миганген, то есть он немножко прожевывает некие слова, может быть, окончания, да, то есть понятно, когда человек проверяет, да, ну вот, он не обязательно, собственно, концентрируется, прочитать правильно, хотя немножко странно, он же должен, собственно, проверять, да, но, может быть, слово он может в голове говорить, другое, так сказать, устно, да, то есть не обязательно, что у него есть такое, собственно, ощущение, что он здесь такой балькурая, который находится в цибуре, да, его поправят, если он что-то не читает правильно, да, в этой ситуации, скорее всего, он читает, и, по-видимому, да, говорит Раши, что в чтении здесь существует проблема, это, собственно, ответ этого мандомара. Продолжая дальше, Гмара задает еще один вопрос. Тошма Аяувер Ахурай Бейткнессет. Он проходил за Бейткнессетом. Это, собственно, Мишна здесь в Рошане, поэтому кусок Гмары именно здесь приводится. Это последняя это Мишна, на которую Гмара Талмуд наш идет. Еще раз. Аяувер Ахурай Бейткнессет. Оша Ая Бейто Самух Ли Бейткнессет. То есть он либо проходил с Бейткнессетом, либо дом его рядом с Бейткнессетом, и слышит, что с Бейткнессетом, слышит как следует, что происходит с Бейткнессетом. Вишама коль шафар, у коль мигилы. И он слышал звук шафара или мигилы. Теперь, имкивен, говорит Брайт, если он подразумевал яца, ну а если подразумевал свое сердце, да, то есть подразумевал своим сердцем, то вышел, если нет, то нет. Опять заостряет вопрос Талмуд, разве речь не идет о ситуации, что он подразумевает в слышании шафара, выйти в обязанности слушания шафара? Говорит Талмуд, нет, речь идет, что он подразумевает услышать. Спрашивает, а что значит подразумевает услышать? Ведь речь идет, что он уже слышит. А зачем ему еще подразумевать, что он должен услышать? Отвечает Талмуд, что речь идет, что, то есть, может речь идти о том, что всего лишь это, не знаю, это, как сказать, не знаю, что делает осел, да, но это вполне вероятно, это некий, может быть, потусторонний такой звук, на потусторонний звук, неразличимый, похожий на голос осла, да, и поэтому он может не различить, то есть, другими словами, человек обязан понять и зафиксировать, что то, что он сейчас слышит, это звук шафара. То есть, можешь себе не давать отчет, что сейчас тем самым, что он слышит, он выходит в заповеди, но, по крайней мере, различить для самого себя, что это звук шафара, он обязан. А не это какой-то подсторонний просто звук, который мог вообще засчитать в данный момент, что это, не знаю, как сказать, это голос осла, не знаю, ржание осла, как это называется, правильно. Вот. Поэтому что получается у нас здесь? Техническая, то есть действенная часть мицвы, где у нас происходит, что называется, масса действия самой мицвы, это услышать. А в услышать входит определить, что ты слышишь именно шафар. Опять же, получается, ну, потому же идет направлению в ответе, да, немножко меняется только шаблон ответа, что действительно проблема не как ты подразумеваешь, что есть целенаправленное, целостное действие, а нехватка только в каване, нет. Сейчас в самом действии есть нехватка. И здесь мы говорим, что в слышании, да, самого действия, хотя тяжело представить, что это такое это как раз-таки действие, но это и есть действие мицвы в слышании, когда ты улавливаешь звук, ты хотя бы должен ухватить, что это именно звук шафара. Это ты должен понять. Если нет, получается, что ты не услышал шафар. Ты думал, что это вообще что-то другое. То есть, получается, ухо твое уловило, собственно, этот звук, Да, ну при том, что ты его, собственно, не различил, не значит, что ты услышал его. А? Поэтому нехватка с точки зрения действия. Да? Так объясняет мнение мицвот Лав Цирихот Кавана. Продолжает Талмуд дальше. Продолжая тему Шафара, приводит Брайту, которая из Брайта пытается, собственно, заострить еще больше этот вопрос. Эйсиви ниткавен шуме, влё ниткавен машме. Говорится в Брайте, сейчас разбирается две ситуации. Подразумевал слышащий, то есть слушающий этот шафар, но не подразумевал трубящий. Либо наоборот. Либо вторая обратная ситуация, что подразумевает трубящее и не подразумевает слышащее. На обратная ситуация. Написано, что неважно, да, либо этот подразумевает, этот не подразумевает, либо наоборот. Написано льется. Ад, да, не вышел до тех пор, пока оба не будут подразумевать. Не трубящие, и трубящие, и слышащие, да. Теперь. Говорит Брайта. Понятное дело, то есть непонятное дело, а можно представить, согласно мнению Мицвот Лав Цирихот Кавана, о чем речь идет, когда мы разбираем закон, что подразумевал трубящий, но не подразумевал слушающий. Да? О чем это, собственно, может идти речь? Как мы свыше объяснили, кисавур хамор бальму. То есть, человек трубит, другой проходит, слышит издалека трубление шафара, но не понимает, что это шафар, думает, что это вообще осел, да, то есть некий двусторонний другой звук, да, он определяет, но он не определяет, что это шафар. Это мы ситуацию разобрали. Эта часть Брайта понятна. Вторая часть Брайта непонятна, согласно тому, кто утверждает, что мицвот не требует ковану, а именно, подразумевает слушающий тасавар, то есть он определяет, согласно этому мнению, определяет звук, да, что это именно шафар. Эта часть хоть понятна. Но вторая часть непонятна. Но не подразумевает трубящий. Но не подразумевает, да, тот, кто трубит. Как эта ситуация возможна? То есть, здесь уже мы видим, что он трубит. Действие есть. Так что он здесь может быть? Что он может не определить, что он трубит? Понятное дело, что он понимает, что он трубит. Он же держит шафар и трубит. Так а как, собственно, здесь сказать, что есть проблема, а не проблема с точки зрения действия? Поэтому говорит Талмуд, разве речь не идет про ситуацию, что он трубит, чтобы поиграть шафар, да, то есть не подразумевает выйти. То есть с точки зрения действия у нас есть действие полное, целостное. И есть определение действия, что он собирается трубить, да, а не просто дует в шафар, да, чтобы прогнать муху с другой стороны. Да, это, собственно, подразумевающий в данный момент трубить. Да. И проблема, которая фиксируется тем самым, братья, да, мы заканчиваем эту кушью, и тем самым проблема, которая существует, что просто каваны не хватает. Тем самым у нас кушья собирается на мнение, которое, собственно, отстаивает Роба, что мицвот не требует каваны. Отвечает Талмуд. Дильма де каминвах нвухи. То есть здесь у нас есть вот это вот понятие, как минвах нвухи. Есть два понимания этого понятия. Есть два понимания. Раши говорит, что разница здесь такова, что действительно проблема, что он собирался протрубить, он понимал, что он трубит, но он не подразумевал. Сначала в Раши самому написано так, что он не подразумевал протрубить согласно размерам, которые требует трубления. Трубление есть тоже, что размеры, сколько, собственно, труа, сколько ткия, да, у всего этого есть размеры. Так он подразумевал трубить, но не подразумевал, чтобы у него получились эти размеры. И они не только подразумевал, у него действительно они не получились. Они действительно не получились. То есть, тем самым получаем, что у нас, опять же, по факту, с точки зрения действия, есть нехватка в действии. Кавана нам не волнует. Да? А подчеркивается, что есть нехватка в действии. Тософот немножко оспаривает это мнение. Он говорит, что понятное дело, что он не выходит, да, и даже подразумевает, не имеет отношения к какому подразумеванию. Просто в действии есть проблема. Здесь кавана не имеет никакого смысла. Здесь вообще кавана, она никак не воспринимается. То есть предполагает, что, может быть, согласно Раши, речь идет о Шейн мит кавен литко ши урткия. Он говорит, что, может быть, так Раши можно понять, что он не подразумевал протрубить этот, как он называет, не подразумевал, чтобы у него получилось ткия. То есть у ткии есть там определенное время, да, которое требует, он занимает. Он не собирался, чтобы это время у него. То есть тем самым у него нету аллахической той нужной ткии, которая есть. То есть у него есть та ткия, отрубление, которое у него есть. Но не то отрубление, которое требует Тора. Он не подразумевал, чтобы оно получилось. И вдруг неожиданно у него да, получилось. Вот. А может быть это, что Раша подразумевает, а здесь есть какая-то нехватка в ткаване, чтобы действие получилось. То есть, грубо говоря, его действие он собирался делать, но не в целостной форме подразумевал к нему. Да, что вообще, собственно, здесь было. Это, собственно, ответ согласно Раше. Либо же, говорит Тософот, это Раши, да, то есть вполне вероятно, что это Раши подразумевает то, что говорит Тософот. Либо же, не скажет Тософот, нет, мы скажем другой ответ. То речь идет о ситуации, что он подразумевал просто поддуть в шафар. Он вообще не хотел трубить, я не знаю. Можно грубо сказать, что вообще в другом стороне шафара оказалась муха. Да, или еще что-то. Он хотел сдуть эту муху через шафар. Да, и не подразумевал в данный момент, что у него трубление получится. И он как-то так сдул ее удачно, что, собственно, и протрубил, как этому требуется. То есть, тем самым, получается, в этот момент он был митасек. Да, он был митасек. Он не подразумевал вообще к трублению. И для этого говорит Талмуд, что здесь уже, согласно этому ответу Тосфоту, проблема действительно не в действии самом, а минимальная кавана, то есть минимальное осязание того, что я собираюсь сделать, все-таки требуется даже согласно мнению мицвот энцрихот кавана. Это ответ. Ответ согласно Тософоту. То есть до сих пор мара идет, здесь заканчивается, в принципе, кушиот на рову. В дальнейшем Талмуд переходит на почти на полстраницы в еще одну тему, связанную с запретом, который называется Бальтойсив. То есть у нас есть запрет Бальтойсив, Бальтикра в Торе. Так, собственно, запрет звучит в Торе, да, не добавляя к законам Торы и не убавляя законов Торы. И Талмуд в свете понимания Ровы начинает рассуждать, так получается, что этот запрет, он не зависит от подразумевания, хочешь ты добавить или хочешь ты уменьшить. Получается просто по факту, получилось, что добавил, либо получилось, что уменьшил. Все, поймали и наказали за это. И Талмуд начинает рассуждать, так ли это, в каких ситуациях, да, вопроса здесь нету, по большому счету, да, вопроса здесь нету. Вопрос, как теперь будет, согласно этому пониманию, выглядеть еще другой отрезок Торы, который привязан, получается, одно к другому должно быть привязано. Или же он пришел добавить к Торе, то есть он пришел сейчас выполнить какую-то заповедь и в действие добавляет. Так вопрос, он должен так же, как во всех заповедях, подразумевать, если ты говоришь, что не должен, только здесь, собственно, не должно быть. Так теперь вопрос, как это все будет регламентировано и как, в какой ситуации. Об этом Талмуд в дальнейшем рассуждает. Теперь, здесь мы, в принципе, казалось бы, закончили. Получается, чем мы заканчиваем? Что на Рову задают ценное количество кушиот, и все они, собственно, отвечаются. Теперь, добавил нам Тософот, что, по сути, можно было на Рову задать также вопрос и еще и с нашей Брайты, которая у нас фигурируется в Арвей Псахим, да, то есть связанная с тем, что у нас была Брайта, в которой видно четко, согласно мнению Раби Йоси, что несмотря на то, что он уже съел марор, нужно принести еще один раз марор для мицвы. Оттуда Талмуд подчеркнул, что слышится для мицвы, а не для икера, не для того, чтобы выполнить вот это вот отличие для тинокоту. Вторым тибулем. Слышится, что нужно это сделать для того, чтобы выйти заповедь. Отсюда мы слышим, что мецвот срихот кавана. Так как говорит Тософот, почему не задается вопрос отсюда, отвечает Тософот, что мы могли бы разделить и сказать, что то, что у нас говорится про марор, это мецвот драбанан, а то, что здесь говорится, это про дурайта. А именно, что в нашей ситуации, да, в нашей ситуации мы задаем гораздо лучший кушиот. Сдаем кушиот с законом Торы. С марором, который он дрыбанан, да, Вопросы совсем становятся проще, да, поэтому на ровне задается оттуда вопрос. То есть, действительно, может быть, есть разница. Есть заповеди Дреббанан, там, собственно, ситуация чуть попроще, да, поэтому там действительно может быть, да, и по мнению Шумицот Срихот Кавана, может быть, здесь и не, даже он согласится, да, по крайней мере, легче это понять. Поэтому мы занимаемся законами истории, и здесь вопрос задается так. Как нам сообщать Тусафот и связывают эти две судьи вместе? И заканчивается судья тем, что приводится мнение Раби Зейра. Под самый конец приводится мнение Раби Зейра. Он говорит размер. Под конец приводится уже это 28-й лист, вторая страница. Под самый конец приводится мнение Раби Зейра, который говорит, обращаясь к своему служке, своему шамашу, Лишмая. Омар ли Раби Зейра Лишмая. И хавен, подразумевай, говорит Раби Зейра. И протруби мне. То есть Раби Зейра, что, собственно, говорит, что, собственно, когда ты сейчас будешь трубить, подразумевай, чтобы вывести меня от меня. Талмуд понимает, что речь идет, да, заключает Талмуд здесь, собственно, заключает Талмуд, что слышится из Раби Зейра, что мицвот требует каваны. То есть, на первый взгляд, можно было сказать, что, собственно, за подтверждение, откуда мы видим отсюда, что мицвот требует каваны. Можно сказать очень просто, что то, что Раби Зейра потребовал подразумевать, даже по мнению, которое говорит мицвот, не требует каваны. Изначально требует, поэтому говорит, изначально надо выполнить заповедь. Нужно выполнять по-человечески ее. Да? Даже надо подразумевать. Вопрос, если не подразумеваешь, это уже следующий вопрос. Здесь речь идет о лихатхиле, не девят. Но все равно Талмуд, если честно, я даже сам не очень понимаю, откуда. Но Талмуд понимает, что речь идет так же, что если ты не подразумеваешь, то мы не выходим в заповеди. Откуда это я знаю? Во-первых, из того, что Талмуд это подчеркивает. Во-вторых, в дальнейшем Талмуд задает вопрос на Раби Зейра. Талмуд задает вопрос. Как раз-таки из Мишны с тем, что он проходил за Бет-Кнессетом, то, что мы видели, да, что он проходил за Бет-Кнессетом, либо дом его был рядом с Бет-Кнессетом, и он слышал звук шафара либо мигилы. Если подразумевал, то вышел, если нет, то нет. В чем вопрос здесь отсюда задает Талмуд? Вот такой вопрос. «Май хавы». То есть, вы им лав льется, вы кикивен либо майявый. То есть, чем ему, собственно, помогая, поможет, говорит Талмуд, то, что он подразумевает. Да? Этого недостаточно. Ведь же что мы видим? Что Раби Зейра говорит, что не только ты сейчас трубящий должен подразумевать. Да? Ты трубящий должен подразумевать. Теперь, что мы слышим с Брайта? С Брайта мы видим, что подразумевание требуется только со стороны слышащего, а не со стороны трубящего. Отсюда Талмуд хочет задать вопрос. То есть мы видим, что подразумевание требуется со стороны слушающего, а не трубящего. На это отвечает Талмуд, что это отличается от Шалиах Цибур. Что Шалиах Цибур, он, когда подразумевает трубить, ему поименно не думает, кто здесь находится, собственно, в Цибуре, в котором он собирается выводить. Да, он слышит, то слышит. Все, ему как бы все равно, кто это слышит. Он даже не может знать и конкретно о каждом человеке. Да, он говорит, кто слышит, тот и вышел. Все, да. Поэтому ему нужно конкретно о каждом человеке подразумевать. Со своей стороны он кавану закончил. То есть здесь Талмуд слышит, что даже бодиават... Собственно, он не выходит. Можно было сказать только то, что сказал Раби Зейра от Лихатхила. Отсюда Талмуд все равно понимает как-то в Раби Зейре, что речь идет даже в Бдиве. То есть, получается, чем мы заканчиваем судью, так большинство решуним объясняет, что здесь у нас происходит спор. Раби Зейра фиксирует, что он спорит на Рову, который выше говорит, что мицвот срихот кавана, то есть мицвот, извиняюсь, не требует каваны, Раби Зейра приходит и устанавливает Аллаху, по крайней мере, так ее сам по себе так себя ведет, что действительно требуется кавана. Да, и даже бы Дейвид, что мы подчеркиваем, да, то есть не только Лихатхил, а даже бы Дейвид. И тем самым мы видим, что у нас есть спор между Раби Зейрой и Ровой. На этом наша сугия здесь заканчивается. Мы, в принципе, общую картину немножко поняли, разобрали о ситуациях, которые разбирались. И мы теперь возвращаемся, если у вас нет каких-то вопросов, возвращаемся в Псохим. Теперь, что у нас здесь было и где мы остановились, куда мы переходим? Здесь мы с вами находились в Мишне, да, то есть, не вернее, не Мишне, уже в Талмуде. Талмуд, а именно Риш Лакиш, подчеркивает, обратитесь таким же, собственно, подобным образом, как и Рова, только ровным счетом наоборот он делает, Диюк, да. Риш Лакиш говорит, омур Риш Лакиш, затумерет мицвот срихот кавана. То есть Риш Лакиш подчеркивает из нашей Мишны в отношении с Марором, что мицвот требует кавану. Теперь у Риш Лакиша есть определенный просчет в Мишне, понимание Мишны и просчет этого, этой ситуации. И Решлакиш делает вывод, что все это понятно только если мы говорим мицвот срихот кавана. Если же мицвот не срихот кавана, то непонятно понятная последовательность законов, и, а именно правильно сказать, количество окунания, именно подходов поедания мацы, извиняюсь, марора, которое у нас здесь фигурирует. На это Талмуд отвечает то, что он отвечает. Теперь, о чем конкретно был просчет Риш Лакиша? Риш Лакиш говорит так. Как мы сказали, что Риш Лакиш, понятное дело, понимает, что нужно сделать два окунания. Да, то есть, два раза скушать марор. Да, два раза скушать марор. Только Риш Лакиш говорит так. Понятное дело, понятно, почему делать нужно два окунания. Первое, все время марор, он идет для икера. То есть, для того, чтобы удивить, заострить внимание детей в этой ситуации. И понятное дело, что человек не подразумевает выйти в заповеди. Самого действия заповеди недостаточно. Нужна кавана. Он не подразумевает. Он сейчас занят чем-то другим. Да, он не подразумевает. Понятное дело, что тем самым, что когда он выходит в заповеди с марором, вторым подходом, и более правильно там, собственно, выходить, потому что это на самом деле на вторым заходом, когда это после мацы, это наилучшее время выполнять марор. Потому что так написано в суках, что сначала маца, потом марор. Да? То есть мы понимаем, что это, по всему мнению, лёликуа, то есть это не тормозит выполнение заповеди. Но, по крайней мере, понятно, что дело есть порядок определенный, который фиксируется Торе. Его нужно действительно им следовать, лихатхила, хотя бы лихатхила. Теперь. Отвечает на это Гмара. А, так говорит Риш Лакиш, если же, собственно, действительно мицвот не требует каваны, то получается не очень понятно. Если он делает первое окунание, то есть ситуация, когда у него нету других овощей, а именно марор только, да, зачем ему делать два окунания? Если он делает первое окунание, он уже вышел в заповеди, несмотря на то, что он не подразумевает, подразумевать это не главное, а главное, согласно этому мнению, это сделать действие. Так он сделал это действие, он вышел. Да? То есть сам задается вопрос, зачем ему делать второй тибуль? А? Второй тибуль. Это был вопрос Риш Лакиш. Отсюда он, собственно, подчеркивает, из Мишны слышится, что мицвот срихот кавана. Отвечает Талмуд, что Мишна пришла нам сообщить, что даже в ситуации, когда у него есть только марор, да, то есть когда есть овощи, это все дело понятно. Сначала овощ, потом марор. Здесь вопросов нету. Да? Овощ это картошка, это не марор. Съел картошку, у него такой связи, что он вышел в мароре с точки зрения заповеди марор, который прописывается в Торе. Но даже в ситуации, когда у него есть марор, все равно нужно будет сделать два тибуля. На два тибуля. А именно, здесь у нас было два пояснения Тосфот и Рашбам. Согласно пояснению Тосафота, он выходит именно, даже по мнению мицвот Н, срихот кавана, он выходит первым тибулем он делает икер, то есть различие для детей, а вторым тибулем выходит заповеди. Даже по мнению, что мицвотница не требует кавана. И мы подчеркнули, что это очень странно, как так. Собственно же, понимание Риш Лакиша было на этом строено, что это не может быть. Если ты говоришь, что мицвот требует каваны, то он должен был первым выйти подходом, а не вторым. Да, то есть отсюда, короче, Риш Лакиш это подчеркивает. Почему-то Сафот в ответе говорит, что именно как раз таки Риш Лакиш понимал, даже мнение, которое говорит мицвот не требует каваны, все равно вторым только тибулем он выходит. На это у нас было несколько предположений. Да, одно из предложений мы сказали, что, по-видимому, речь идет о ситуации, что он подразумевает не выйти, поскольку действительно это не самое лучшее время выходить в заповеди. Да, есть мнение, место определенное, когда, собственно, нужно делать это. Он подразумевает не выйти, и даже по этому мнению такое обратное подразумевание тому, что он делает, оно работает. И вполне вероятно, как мы видели в Рош-Шани, что есть спор в Ришуним, может быть, здесь можно объяснить, что в этом, как раз таки, происходит спор между Риш Лакишем и ответом, да, который, собственно, дает Талмуд. То есть Риш Лакиш, когда строил свой анализ просчитан, он считал, что по мнению мицвот срихот кавана, ты не можешь здесь разделить. Если ты говоришь, что не работает кавана, да, она не нужна, значит, она не может тормозить действие. Действие, оно главное, оно идет само по себе. Вот. А кавана это что-то уже добавочный какой-то эффект. Если ты так говоришь, то тогда не может быть кавана тормозить действие. На это приходит Талмуд и отвечает нет. Даже так можно сказать, что действительно Талмуд действие да, тормозит. И в этом здесь может быть это понимание, как раз разница между первичным пониманием Риш Лакишем и его анализом ситуации и тем, что Талмуд отвечает ему. Так было бы неплохо, конечно, и красиво объяснить бы, вопрос ли это действительно так. Теперь, ну это, по крайней мере, как бы не было, это Тософот, который, собственно, говорит, что даже по мнению, что Мицвот не требует каваны, на, выходит именно вторым именно окунанием. Но Рашбам, Иран, и так, мне кажется, большинство решений, они пытаются объяснить не так, что даже по тому мнению, которое говорит, не нужна кавана, действительно же он выходит именно первым окунанием. А, задается вопрос, так зачем делать второй тибуль? Говорит Рашбам и Иран, что во втором окунании тоже есть икер. То есть не только в первом окунании есть и икер, то есть есть, собственно, отличие для детей и выполнение заповеди заложено мацы, то есть, извиняюсь, марора, то есть одним действием сразу двух зайцев здесь убиваем. Но также второе действие внесет в себе дополнительный икер. А, отличие, дополнительное отличие. Это, собственно, разница была между пониманием Ришлакиша. Ришлакиш думал, только первое действие нанесет себе отличие. Отличает второе мнение. Нет, даже вторым окунанием здесь есть отличие. Это, собственно, два понимания, которые у нас было в Талмуде. Теперь давайте мы двинемся дальше. После того, как Талмуд привел за и против, и мы уперлись в то, что, собственно, спор... рассуждений за и против отношения этого марора, это упирается, на самом деле, в спор Танаим. Да? То есть, на самом деле, у нас есть спор Танаим. Действительно ли марор, в мароре мы говорим, что мецот црихот кавана, либо лав црихот кавана. То есть, мы здесь останавливаемся тем, что у нас есть махлоки Танаим по этому поводу, поэтому нельзя задавать на одну из сторон вопрос из Мишны, или говорить, слышится или не слышится, да, есть у нас два понимания, и они оба легитимных, этих пониманий в Мишне. Талмуд приступает к следующему этапу. Дается этот Талмуд вопросом. Давайте сначала прочитаем, что здесь у нас написано. Немножко просуждаем. Посмотрим, что у нас после этого решуним. И как нам поясняют. До сих пор понятно? Мы, собственно, в принципе, ничего не добавили. Просто просчитали все, что мы видели в последние полторы недели. Есть какие-то вопросы?
Как Тософот читает?
Тософот, вопрос у нас такой. В Талмуде, понятное дело, у нас есть два мнения. Мицвот црихот кавана, это Риш Лакиш, и мицвот не црихот кавана. Так, а по мнению мицвот, который говорит, что мицвот не требует каваны, где у нас выполнение заповеди марора происходит? В первом окунании, либо же во втором окунании? Так, Тософот считает, что именно во втором окунании. Откуда это я взял? Так написано в Тософоте. Тософот заканчивает свои слова и отвечает Талмуд, да, то есть отвечает на вопросы Риш Лакиша, что действительно, для чего нужно два окунания из-за овощей, и причина этому это икер. Вакидели холь марор ахар маца. И для того, чтобы съесть марор после мацы, то есть когда выполнение марора должно произойти, он должно быть после мацы. И Мишна нам сообщает, там, где у нас есть... Там, где у нас нету остальных овощей, даже если у тебя есть марор, требуется два окунания. Добавляет вот Тософот, здесь как раз ключевые слова. Кидели холь марор ки мицвато. Для того, чтобы съесть марор, как его, собственно, оригинальное выполнение мицы. В мишум икера. Да. Вело амринан шило юхаль марор. То есть мы слышим, что выполнить мицву должным образом. То есть когда должным образом происходит второй раз. И для того, чтобы выполнить икер. А когда икер будет выполняться? Первым окунанием. Поэтому, говорит Тософот, нужно именно два окунания. Даже в ситуации, когда марор есть. То есть это то, что Талмуд отвечает. Да? Зачем нужно два раза? Один раз, чтобы выполнить марор должным образом. И второй раз, чтобы выполнить икер. Когда должным образом выполняется икер. Именно, извиняюсь, мицва. Именно вторым. Но, да, можно здесь еще спорить, что Тософот говорит. Даже Тософот говорит более в явный порт. Вле Амринан исключает Талмуд на первичную мысль, что, собственно, Риш Лакиш понял. И мы не говорим, чтобы он не съел марор, а только в конце. И не будем опасаться и по поводу икера. То есть Талмуд исключает то, что могли подумать. Что он исключает? Он говорит, и мы не говорим, что не выполняем первое окунание, и мы пренебрегаем в такой ситуации икером, И что да, сделаем только второй, для того, чтобы выполнить этого. Выполнить заповедь Морора. Это мы не говорим, а что да, говорим, что говорим, что мы выполняем и кер, и мицву должным образом. То есть по-простому из Тосафота слышится, что речь идет именно о втором окунании, там именно происходит выполнение Морора, а в первом только и кер. То есть здесь вопрос был у нас, если мицвот не требует каваны, так почему он первым же не вышел?
Ну да, значит, это никак не долго обсуждали такую же мысль в то время, и выяснили, что я все равно нет, не я, а все равно нам должно быть какое-то оправдание, почему не вышел первый раз, и единственное объяснение, которое там может быть, это то, что не намеревался выйти.
Нет, это вы не правы. Не то, что он не намеревался выйти, а намеревался не выйти.
Ну да, намеревался не выйти.
Да, это как бы не то, что у него есть отсутствие каваны, а у него есть, наоборот, присутствие каваны не сделать это. Вот. Но мы сказали, что, во-первых, мы видели... Не, он не говорит, он не объясняет, как это происходит, он говорит по фактам, что так вот работает. Как оно работает, Тосафот как бы не объясняет. Почему мы сказали, как бы, немножко так... Это как бы хорошо, это звучит так симпатичненько, да, но мы слышали, видели, что в Рош Шана у нас есть... По этому поводу, помните, мы говорили, что есть спор и шуним. Работает ли по тому мнению, которое говорит, что мицвот не требует каваны, обратный-то кавана, что я сейчас не собираюсь выполнить. И мы видели, что есть два мнения в решуним. Теперь что? Ну, это как бы ни одно другого не обязывает, что называется, Тосафот может спорить. Но согласно Тосафоту, получается, в Талмуде есть по этому поводу, в самом Талмуде вопрос. Да, то есть спор самого Талмуде как раз крутится вокруг этой точки. Это, собственно, здесь такая немножко никуда-то хидуш все в суге, но это то, что на первый взгляд, по крайней мере, так можно было бы ответить здесь. Теперь переступим к Талмуду. Дальше. Пришло, у вас есть у вас еще вопрос?
Нет, да, все.
Угу. Да. Мы сейчас как бы ничего особого не хидуши больших многие не сказали. Просто еще раз разложили все по полочкам, потому что здесь у нас сейчас будут большие просчеты, и нам нужно четко представлять картину происходящего Масахет Рош Шана. И сейчас первую часть суги, о которой мы выше говорили, и сейчас у нас будет завершающая часть суги, после которой мы должны сделать будем общий анализ всего происходящего и вопросы за и против, да, в том, что происходит. Теперь последняя часть суги, она звучит так. Говорит Талмуд. Пшита. Понятное дело, говорит Талмуд. Эхеды ика шар яракот. Понятное дело, там, где есть у нас оставшиеся, есть у него овощи. То есть у него есть картошка, не знаю, там, редиска, морковка, все, что нужно, да. И есть также марор. Так в такой ситуации у нас нет спора. Да, что вначале он благословляет на все овощи. Какие ему, собственно, захочется, он берет овощи и благословляет на них буре при Адама. То есть имеется в виду, что мы находимся после первого стакана, да, то есть это еще до наступления трапезы, перед Агадой. Это, собственно, и есть икер, что мы до начала трапезы кушаем овощи. Это, собственно, дети должны обратить на это внимание. Вот. Здесь он берет овощ, поскольку это еще до трапезы, понятное дело, что нужно благословить буре при Адама. Но не нужно было благословлять на выполнение заповеди Марора, потому что он не с Марором, не с морковку, да, это только для икера это идет у него. Вот. А когда он, собственно, будет Марор, есть самой трапезы, ему нужно будет только благословить Алихилат Марор, поскольку это заповедь Мицвы, у нас есть заповедь в отношении выполнения заповеди, да, мы перед выполнением благословляем. Это та заповедь, на которую мы, да, благословляем. Теперь. Говорит Тосафот, это все. Ой, извините, говорит Талмуд, это все понятно. Он говорит, Талмуд, ну что мы будем делать в ситуации, когда у нас есть только хаса? Эхо далеко или хаса? Там только хаса, то есть у нас нет других овощей. Что? И мы сейчас определились, да, по всем мнениям, что в такой ситуации, на, и по мнению Реш Лакиша, и по мнению, это второе мнение в Талмуде, который говорит, что мицвот не требует каваны, нам все равно нужно будет два раза съесть хасу. Вопрос только теперь с брахот. Где у нас здесь благословлять? А именно, где нам благословлять на заповедь Марора? То есть, другими словами, что бы казалось бы нам здесь, от чего зависит? Зависит по-простому, так можно было бы сначала понять, по-простому зависит, Где у меня выполнение происходит заповеди? Там, где происходит выполнение заповеди, перед тем действием я должен буду благословлять, как все правила, которые у нас говорят, что перед выполнением заповеди нужно благословить, то же самое здесь. Да? Не очень понятно, что Талмуд спрашивает, но давайте сейчас немножко разберемся. Это что спрашивает Талмуд. В той ситуации, когда у него только есть хаса, что мы делаем с благословением? Май. Ома Равуна приходит на Равуна. Миворах миикоры альмарор бере приадама. Благословляет вначале, то есть первым марором, благословляет буре приадама. Ест его. А в конце, то есть вторым марором, Мивареха ле алихилат маро. В ахиль. То есть, благословление происходит, да, алихилат маро, только во вторым подходом к маро. Это мнение Равуны. Матки влей, то есть, атакует его Равхиз, да, и задает на него вопрос. Ля харши мила крисо, то есть, у него есть такая свара, да, из которой он, собственно, видит вопрос, но он не понимает, что, собственно, Равуна хочет. После того, как наполнил свой желудок, Шимила крисо, имену, хузер мы варехали. То есть после того, как он уже наполнен желудок, он только что после этого возвращается и благословляет на это. То есть какая-то определенная такая некая свара у Равхизды, которая говорит, не может быть. Ты не можешь благословить после того, как ты наполнил желудок. Ты должен благословить до этого. Элеом Равхизда, приходит и сообщает Равхизды. Миикора ми варехали буре приадама. Валя хилат марор. Говорит Равхизда, нет. Когда я должен благословить, да, когда я должен благословить на марор, на выполнение заповеди марора, алехилат марор, это благословение, он говорит на первый марор. Валибасов, ахиль, ахилат хасе, блёбраха. Но в конце есть без всяких благословений, да, то есть все уже благословения отзвучали на первую хасу, на вторую ничего не на благословение. То есть получается, у нас в Талмуде фиксируется два мнения. Равуна утверждает, что благословение Алихилат Марор на второй Марор. Равхиза говорит, нет, на первый Марор. Два таких мнения. Подытоживает Талмуд и говорит, Басури Авди Киравуна. В Суре делали как Равуна, чтобы благословляли на второй. А Равшеша, это Брид Равью Ишуа, делал как Равхизда. То есть мы видим, что среди Амароев долгое время был вообще спор, как кто в такой ситуации у нас Аллаха. И запечатывает сам Талмуд и фиксирует, слава богу, нам тут решает проблему, что в отношении этого спора, который у нас здесь фиксируется, Илхаса Аллаха Кавасей Дравхизды. То есть Аллаха в такой ситуации согласно позиции Равхизды. Каватей Дравхизды. Все. Здесь она заканчивается наш суги. Вопрос. Казалось бы, да, что, собственно, Талмуд здесь так сомневается. Что не сомневается? По-простому, спор между Равуной и Равхизды был бы более-менее уместно, да? Более было бы понятнее объяснить, где у нас, собственно, благословение. Да? Опять же, как, собственно, выше мы видели два мнения. Мицвот срихот кавана, либо мицвот нет срихот кавана. Теперь, по тому мнению, которое говорит мицвот срихот кавана, мы скажем, что действительно окунание, которое, вернее, было бы заповедь, у нас, собственно, вторым окунанием. И понятно, согласно этому мнению Равуна. Минисот, который говорит, не требует каваны, по-простому. Более понятно, как нам выше объяснили решением, что именно первым окунанием выходит. И тем самым мы разберем, в чем, собственно, у нас здесь есть спор. Спор он базируется на том, что мецвот срихот кавана и нет срихот кавана. Это то, что у нас написано в Талмуде. И это, собственно, спор между Равуной и также продолжается Равхизды. Так, немножко непонятно, если это действительно так, так почему, собственно, Талмуд на предыдущей странице? Мы немножко прервали здесь кусочек один в Талмуде, потому что Талмуд после того, как закончил нашу тему, он начал разбираться брайтой, уже заодно в брайте было тут упоминалось, одна из брайт, которая, то есть последняя, то есть брайта, которая привелась в доказательство Рейш Лакишу, что есть мнение, которое утверждает, что мицво требует каваны. В этой брайте упоминалось про тавшилим, да, которые надо принесли, то есть про вещь, которую нужно принести вместе с марором и мацой. Еще два тавшиля. И Талмуд начинает разбирать уже то, что написано в Брайте и в Мишне, и разбирает с теми тавшилим. Какие они тавшилим, из чего и все тому подобное. Да, это такое отступление. Казалось бы, да? После того, как у нас есть такое отступление, в чем, собственно, сомнение Талмуда? То есть Талмуд сам сомневается, задает вопрос. Когда у тебя есть, собственно, только марор, где мне благословлять? Что за вопрос? Надо определиться первым делом, если срехотка она или нет. Выше, собственно, сказал, что есть спор. Амура им по этому поводу. Есть спор Танаим по этому поводу. Определись где Аллаха. И как следует, ты определишься. Зачем задаваться вопросом, после этого приводить еще одну пару Амуроим, которая будет в этом спорить. Да, когда, собственно, и так понятно уже, без этого. Мне зачем, собственно, утруждать дополнительными спорами и дополнительными лицами, которые участвуют в этом споре. Что-то изменится от этого. Поэтому по-простому, да, и это чего отталкивается, видим, решуним, не понимать, как говорится, на первый взгляд Талмуд, как хотелось бы этого пояснить, да, по-видимому, это один из первых же вопросов, увидим, что есть еще несколько вопросов из самого Талмуда, что слышится это не так, поэтому у нас Талмуд, решуним, разделяется на два лагеря, как объяснить данный вопрос. Данный вопрос, он стоит только ли, по мнению, то мицвот срихот кавана, и поэтому Талмуд задается вопросом, если мы говорим, что нужна кавана, да, у Талмуда есть за и против, где здесь благословлять. И более понятно в такой ситуации, что именно вторым благословением нужно, собственно, благословлять, а не первым. Да, потому что первым не было никакой каваны, поэтому не нужно ничего там благословлять. Все равно приходит Рав Хисда и спорит, говорит, не так. Да? Единственная это причина, почему может придется сказать, что это не так. И у Талмуда изначально было эти сомнения за и против. Вы как раз-таки эти за и против разобрали Равуна и Рав Хисда. Это один подход в решении, который мы с вами видим. Второй подход, иначе же, что на самом деле Талмуд идет по мнению, что мицвот не требует каваны. И все равно у Талмуда существует сомнение, да, где же, собственно, нужно было оставлять. На первый тибуль или не второй тибуль. И здесь нам уже более, на самом деле, понятно, мы уже слышали за и против у Тусафота и Рашбама, что даже по этим мнениям здесь можно сомневаться, где у нас настоящий выход в мицве происходит. Происходит именно в первом тибуле, как, собственно, утверждает Рашбам, Рана и большинство решений. Либо же, нет, у нас происходит это вторым тибулем, это то, что, собственно, утверждал Тусафот. И здесь можно будет как раз сказать, что здесь, собственно, сам Талмуд этом сомневается. И опять же, за и против, в этой ситуации разбирается Равуна и Рав Хисда. Да? Это два варианта события, которые у нас, собственно, ожидает в решении. Мы прочитаем без разрешения. Завтра вернемся и прочитаем это согласно двум основным позициям в решении. Давайте здесь мы на сегодня остановимся. Если у вас нет вопросов, то мы перейдем к мусару. Мы с вами остановились в Силат Йешарим. Да, напомню, где мы с вами остановились. Мы остановились в четвертом переке, в начале самого четвертого перека Силат Йешарим, который, собственно, занимается путями приобретения качества Зейрута. И в самом начале этого качества говорит нам, сообщает Месилат Йешарим, что в общем это качество приобретается через изучение Торы. Это общий такой подход. И в общем это качество приобретается. В частном образе начинает дальше продолжать Месилат Йешарим прояснять, как в частности это, собственно, уже более в частных вещах выражается. Но в общем это качество, оно приобретается, в общей форме оно приобретается посредством изучения Тора. Это то, что, собственно, фиксируется в самой же Брайте Раби Пинхаса бен Яира, из которой мы, собственно, и учим все эти ступени. Что написано в этой Брайте, что Тура мивияли и дейзиру. Тура приводит к такому качеству, как осторожность, зерут, дальше зерут приводит к зрезуту, и тем более по всем этим, и так далее, по всем этим ступеням. Мы с вами немножко говорили, объясняли, видели высказывание в Талмуде Масехет Кидушин по этому поводу, что единственное средство, которое нам Творец передал для борьбы с Йецер ха-Ра, это, собственно, высказывание, которое там фиксируется, что именно изучение Торы – это то, что, собственно, спасает от Йецер ха-Ра. Есть еще одно место в Талмуде, если... По-видимому, есть еще много мест в Талмуде, но это еще известная Агада, которая подтверждает эту идею. Видим, что разница в этой Агаде между заповедями и заповеди ими изучением Торы. Это Гмара находится в Масехет Сота. Масехет Сота, 21 лист. На самом деле известная Гмара. В Мишне говорится о законах Суты и о том, что, собственно, напаивают уже суту, соту уже после того, как она полностью отрицает все, продолжается отрицание и напоили ее. Говорит Мишна, что не всегда она сразу умирает. Несмотря на то, что в Торе написано, что это пришли Май Миурулим, вода, которая пришла ее проверить, есть ситуация, что иногда она может прожить год, два и три. Так написано в Мишне. В Мишне написано, если у нее есть худ, то она до 3 лет может, собственно, объяснить себе свое, собственно, продолжение, долгожительство, да, то, что она не сразу умерла, только из этого схута. Схут ее спасает. То есть, чтобы она не думала, что в Торе то, что написано, это все так сказать, только запугнуть, должна понимать, что есть определенные схуёт, которые могут ей дать действительно возможность не умереть сразу. Поэтому, чтобы, так сказать, не заблужалась, что в Торе, так сказать, оказывается, что-то написано не так, да, она должна прекрасно это понимать, что есть такие вещи. Теперь Талмуд спрашивает, что это за схуд, который может действительно ее спасти от того наказания, от той проверки, более того, что это не только проверка, это еще и наказание, да, что это, собственно, за схуд, который ее может спасти. И видим, что этот схуд зависит также от уровня этого выполнения, да, или самопожертвования, да, чтобы заполучить этот схуд. В Мишне фиксируется год, два и три. То есть уровни в этой вещи. Говорит, этим занимается Талмуд, да, на протяжении почти всего листа. И спрашивает, схуды май, что это за схуд? Если ты скажешь, говорит Талмуд, или им схуды Тура, если ты скажешь, что у нее есть схуд Торы, это то, что ее защищает. А и на мицува воса. То есть не может быть, чтобы ее Тура так защищала. Почему? Потому что она не находится на уровне обязанного на мицува воса. То есть обязанная в Торе. То есть женщина не обязана изучать Торе. То есть она может изучить Тору. Да? По крайней мере, те законы, которые относятся к ней. Да? Это как раз-таки в этой Мишне учатся законы, что женщине запрещено изучать законы Торы. Да? Это тефлут, который приводит. Да? Но те законы, которые она обязана знать, да? Те законы, которые она обязана знать, даже те законы, она не мицува ее учить как Тору. Она должна знать законы, не должна учить как Тору. Поэтому у нее не может быть схуёт на изучение, то есть того самого Талмуд Тора, да, даже в тех законах, которые она обязана знать, да, у нее нету. Да. У нее нету этой обязанности, как следствие этой обязанности, может быть, что у нее может быть схуд на таком уровне, что ее может настолько защитить, так говорит он. Поэтому он продолжает Талмуд, так о чем речь тогда идет, что это за схуд? Или схуд де мицве. Вы должны предположить, что речь идет о схуд де мицве. То есть какое есть мицва, какая-то мицва, она выполнила таким образом, что она ее защищает. Схуд де мицве, спрашивает Талмуд, вполне вероятно ли, что действительно схуд мицвы настолько ее защищает? Мимигна кули хай? Возможно, что она настолько ее может защитить? Вадетани. Приводится брайт. Теперь мы, так сказать, длительно очень брайт, такая, так сказать, почти на полстраницы здесь. Что написано в этой брайте? То есть брайт пришло как опровержение этой мысли. И опять же, Талмуд станет вопрос, о чем же у женщины тогда речь идет, что за схуд, который ее может защитить. Написано так в брайте. Хадетани. Идзу дараш раби Менахем бар Йоси. Это, собственно, дараш раби Менахем бар Йоси. Пасук из Мишны, кинер мицва ветура ор. Что Тура, собственно, что свеча, да, называется мицвой, а Тура называется светом. Тала акойсов это мицва и банер. То есть мы видим, что пасук привязывает мицву к свече, а Тору к свету. Что он тем самым, почему именно выбираются такие машалим, да, какая связь между этими вещами. Это мицва банер лумарлаха, то есть почему мицва она привязывается к свече. Сообщи тебе, как свеча, она не защищает, то есть справляется с гирса, что не защищает, а не освещает, а только согласно определенному времени, то есть она ограничена, то есть есть ограничение, сколько свеча может гореть, да, сколько, собственно, будет масла у нее, сколько она будет гореть, да, но она, собственно, ограничена. Или фиша, согласно тому времени, то есть ограничивает. А в мицва, и на магина, также мицва, она не не защищает, а только в ограниченной форме. Эля ли фиша? Веда тура боор. Боор. А тура, она употребляется свету. Ломардаха маор магин лулам. Как свет, собственно, он излучается. Излучается навсегда. То есть, он в постоянной форме излучается. То есть, он не прекращается свет. То есть, если свет идет, о котором мы говорим, по-видимому, свет, восприняемый даже нами в этом мире, да, он не прекращается сам по себе. Да, просто мы находимся в состоянии, что мы не улавливаем этот свет. Да, Земля крутится, мы не улавливаем. Но с точки зрения светила самого, да, с его точки зрения свет происходит излучаться в той же форме. Да, он не уменьшается, не... Вот. Так с точки зрения, почему Тура она подобляется свету, что она постоянно излучает свет. Пришло это сообщить, что также и Тура, она в постоянной форме защищает человека. Теперь Тура приводит Брайта еще несколько высказываний по этой теме. Вумер, бейталеха хатанхе утха. Приводится пасук, по-видимому, это продолжение Мишли. Говорится пасук. На самом деле, тут несколько частей псуков, она сейчас просто драшуется, как часто бывает с Талмудом, драшуется часть за частью псука. И говорится, и твоем идением она танхеутха, да, то есть она поведет тебя, она поведет тебя. О чем речь идет в этом части псухе? Трактует Талмуд, что значит бейталеха, когда это будет, что, так сказать, когда ты будешь идти. Зе улама зе, то есть речь идет о ситуации в этом мире. Да? То есть Тура, она будет сопровождать тебя. Это в этом мире. То есть говорит Раши, что имеется в виду, она будет защищать тебя Тура. То есть в этом мире Тура она защищает. Продолжение псука бушафубехо тишмур алеха. И когда ты сляжешь, да, грубо говоря, она будет защищать тебя. Говорит Талмуд, трактует зумита. Да, речь идет о смерти. Что когда человек будет находиться... Я здесь немножко Раши по-другому, сейчас немножко Раши более проясняю, что значит, когда ты выселяешь, имеется в виду, что речь идет о ситуации, что Тура защищает его от, если ошибаюсь, маршрут добавляет, что это хибута кевр, то есть от наказания, которое человек получает уже, получает человек уже находясь в земле, да? И третья часть псукава, кицот, и ты сихеха. Да, и когда пробудишься, она будет за тебя говорить. Что имеется в виду, говорит Талмуд, для Титлаво. То речь идет уже о будущем мире, да, а именно, когда человек, так сказать, захочет получить какую-то, собственно, уже награду, да, она как раз-таки будет его защищать, Тура его будет защищать, что действительно он достойный человек, который может получить будущий мир. А это, собственно, об этом говорится... в этом суке. Приводит Брайта Машаль. На что это все похоже? Машаль. Ле адам шая мала малех байшон лайла вафейла умит яре мина куцим, умина пхатим, умина абраким, умихия, махая ра, умина листьям, вене еде бейза дерех малех. Говорит, на что это все похоже? Вот эти три состояния, вообще, так сказать, состояние человека в этом мире. Да, это речь идет, мне кажется, Машаль только про этот мир. На что это похоже? Похоже на ситуацию, когда человек идет, находится в пути, он попал в ситуацию, что есть полная тьма, да, такая полная тьма, и он опасается, и приводится ряд опасений такой ситуации, что у него есть куцим, колючки, всякие преграды, или еще что-то, что может споткнуться. Это первая часть проблем, которая его ожидает. Вторая часть проблемы, он опасается диких животных, и третья это разбойники. Войной идея, извините, четвертая часть войной идея Бейзе Дерехмалех. И не знает, куда он, собственно, каким путем он идет. То есть вот это то, что в такой ситуации опасается человек. И постепенно человек вот решает эти проблемы, да, поэтапно. Говорит, низдаменло авука. Если, собственно, у него вдруг появился факел, то он решает первую часть проблем. На всякие, так сказать, преграды, об которых можно споткнуться, то есть этим факелом он освещает себе, он этим факелом он освещает и тем самым обходит эту проблему. Но до сих пор он боится животного, как он называет, грабителей, и не знает, каким путем он идет. Теперь, после того, как, собственно, поднялось солнце, то есть наступило утро, появился свет, да, то он уже решил еще две проблемы. Решил проблему дикого животного и проблему грабителей, то есть воров, которые ночью убивают. То есть те, кто, собственно, ночью в потайне его могут его обограть. Средь бела дня об этом речи не идет. То есть эту часть он решил проблему. Но до сих пор есть проблема, что он не знает, куда идет, даже когда есть свет. Он не знает, каким путем правильно идти. Может идти лесом, полем. А куда, собственно, правильно идти, он до сих пор не знает. То есть нет у него карты, не понимает, куда идти. Пока, говорится, речь не идет, что он доходит до Парашата Драхим. То есть там уже, собственно, идет разветвление, и обычно это разветвление все четко направляется, и ты срочно понимаешь, куда идешь. Да? Это, собственно, Машаль. Поясняет Раш, это Маним Шаль сюда, что нам, собственно, поясняется. Факел, это уподобляется чему? Свечи, о котором мы выше говорили. Что Мицва, она защищает от Исурим, от маленьких, мицвот они защищают от небольших, так Раши говорит, от Исурим, да? Низдаменло, говорит Раши, низдаменло авукашель ор, то есть у него появился факел. Как захали кая мицва, то есть речь идет, что он удостоился выполнить заповедь, спасается от небольшого количества пуруньо, да? То есть наказание, которое, собственно, приходит от него. То есть мицвот его защищает от этих наказаний. Вадаймит Ереми Хаярау Миналистим, то есть, несмотря что он выполнил мицву, и мицва его защищает от всяких, взысканий, да, то до сих пор у него есть другая проблема. А чего он опасается? Опасается от того, чтобы его. Есть еще хая и листим. Что значит хая и листим? Говорит Раши, когда пришел Амуда Шахар и решается эта проблема, говорит Раши, Афкан захали Тура, то есть это уподобляется тому свету, о котором мы говорили, что он достоился изучать Тору. Ницаль Минахет, тогда, собственно, он защищается от греха. Ницаль Минахет, у Минаисурим, то есть хэта Мицлицера. Но до сих пор, да, какая у него, собственно, какое опасение? Опасение, что он боится, что его заставит Ецерра отказать и вернуться к тому, что, собственно, это. И тогда на него все заново вернется. То есть, это все то состояние, пока человек находится в этом мире. Да, у него есть опасение, что Ецерра в любой момент его может, что называется, сломать. Это то, что говорит Спиркей Авот, Аль-Тамид Бацмахад Йомахарон. Да, не верь в себя, да, до последнего дня, что, собственно, будешь садиком и ничего с собой не произойдет. Нет, все непонятно, что можешь пройти до последней минуты. Поэтому, как называется, это не пришло нас удручить, а пришло, наоборот, собственно, быть постоянно готовым к на боевом дежурстве держаться, да? Вот. Поэтому что, пока он не дойдет до Парашата Драхим, это имеется в виду, что это уже, собственно, человек нефтар, он уже понимает, что все. До сих пор Ецерра мог со мной что-то делать, а дальше все, теперь только расчет происходит. А теперь он значит точно, что он держится с дороги, все, теперь ничего опасаться, что Ецерра дальше его будет с ним, его будет уводить с дороги. Но дошел до точной нужной точки. И заканчивает Тармуд, подводит отсюда, да, и, собственно, здесь заканчивается Кушия, да, здесь заканчивается Кушия, что мы видим, что есть четкая разница между заповедями и Торы. Тора, она защищает от Ецерра и больших пруньот. Но амитсвот, у них нет такой силы, чтобы защитить от больших пруньот. От небольших пруньот, маленьких, собственно, этих, как он называет, изысканий, на взыскание она может. Это, собственно, здесь заканчивается Талмуд вопросом, так что же, собственно, защищает эту суту? То есть мы видим, что это не так, не может быть. Тура не может быть, потому что она не обязана. Митсвот, мы видим, что не в такой форме они могут защитить. У них есть возможность защитить человека, но не настолько. Если бы это была Тора, так это было понятно, но Торы у нее нету. Здесь мы сегодня остановимся, без Дашим завтра мы продолжим. Всем всего доброго, до завтра.